Начинаем. На странице 413, второй абзац сверху, Беакрия, Дерой Шхойдыш. Но мы с вами в прошлый раз не добили несколько принципиальных сносочек, а они довольно объемные. Вот ими мы и займемся. Сноска 82. Значит, общая тема, которой мы занимались, это заново прохождение всех криот, всех трех криот, которые зачитываются в Рош Ходеш Нисан, совпавшей с субботой, теперь с новой точки зрения. Не только с той точки зрения, что вот это вот тройное прочтение, оно наделяет еврея способностью, силами на совершение совокупной работы в стиле Ангога Нисис, на уровне выше ограничений, вот в таком чудесном стиле. А еще и в том плане, что это чтение, оно влияет, наделяет человека способностью, наделяет еврея способностью работать со злом. И вот это зло переворачивать в добро. И вот сейчас последовательно шли по разным, начали обсуждение, каждый из криот с этой точки зрения. 82-я сноска, это у нас сноска на слова «минго орец». «Минго орец». В завершении рассуждения по поводу парша заходишь. Да? Лой нишар. Давайте мы начнем со слов, скажем, улигайр. Предыдущий абзац просто. Улигайр. Улигайр шесиум. Предыдущий абзац. Я думаю, сверху страницы сам. Улигайр. Правильно, правильно, все, 13 страница, левый столбик, с самого начала. Улыхаер шесим выхойсом пара заходишь бы посох бы холмешу сейхом тейхлу мацейс. И необходимо заметить, что завершение и запечатание вот этого паржа заходишь, все, уже на отрез, не объясняем, что это такое, стихом бы холмешу сейхом тейхлу мацейс. Во всех поселениях ваших ешьте мацу. Шебазами румы забитли вошлила бы тахлись дыхола ньоним обил терицующими цада ецер горош никрохомец. И им намекается полное аннулирование и отвержение, устранение всех идей, которые неугодны Всевышнему, которые обозначаются, которые связаны с ецер гора, который, в свою очередь, называется общим названием хамец, в противовес маце. Этим мы занимались в предыдущих ссылках. Адши бы холмеша сейхам лойкум лой рак бирашулаем, вплоть до того, что во всех поселениях ваших, что значит во всех поселениях ваших, вообще везде, где есть еврей. Знаешь, где это самое, где Хабад есть в мире, где Кока-Кола, да, а вот где еврей. Там везде, вот во всех поселениях, то есть всемирно, по серьезном масштабе, сложится вот такая ситуация, когда не будет ничего связанного с хамецом. Шлейму Заира, то есть не только в Иерусалиме, который называется так, потому что он полнота страха, Иерушалаем, как словосочетание Ира Шолем, полный страх, полная богобоязненность. Шлейму Заира Лой, Нишерала Мацис, во всех местах останется только Мацак, Майшикосов, Срухатума, Ецергора, Ави Минорес. Как написано в книге пророка Захарии, «Дух нечистоты уберу из земли», последняя тема, по-моему, из разбиравшейся нами на прошлом занятии. «Дух нечистоты уберу из земли», в каком смысле уберу? Это значит, не оставлю в принципе от духа нечистоты, не усмирю дух нечистоты, не запру в клетку, не, значит, не лишу сил, не свяжу как следует, там, не зафиксирую, а именно уберу с земли, то есть устраню полностью. Вот на эту ситуацию намекает завершение парша заходишь. Во всех поселениях ваших будете есть мацу. И вот на это завершение «Авермин-Орес, уберу с земли», Рэба ссылается на «Ликут и Сихас», на «Сиху» из 32-го тома «Ликут и Сихас», страница 36 и дальше. И на эту «Сиху» Рэба уже ссылался выше, анонсировал ее выше. Поэтому ее обязательно, с ней надо обязательно познакомиться, я так думаю. Тойхан аэсэк бикорбан пэсах. Значит, там, где Рэбэ на это ссылался, упоминалась пасхальная жертва. Отрывок, связанный с пасхальной жертвой, если у кого-то еще в голове это сохранилось, он заканчивается негативным мотивом, странным негативным сюжетом. Почему странным? Потому что, в принципе, Тора предпочитает начинать и заканчивать чем-то позитивным. Она может говорить о наказаниях, она может говорить о казнях, она может говорить о преступлениях, но это все в середине. Начинает и заканчивает Тора вроде позитивными вещами, всегда стремится. Иногда мы видим, что это даже как-то выглядит иногда даже несколько надуманно и искусственно. То есть это такая задача стоит перед Торой. Тем более непонятно, что отрывок, связанный с пасхальной жертвой, а это очень важный отрывок, один из ключевых моментов в еврейском служении, о чем мы говорили уже выше, когда просто занимались пасхальной жертвой. Отрывок этот завершает Тора, ну, крайне вроде негативным моментом. А если пасхальная жертва оказалась трефной? Зарезали барашка, глядь, а у него что-то внутри там не в порядке или что-то. Ну, в общем, негодный барашек, что делать? Вот, тогда он приносит другого, приводит другого барашка. Как раз Алексей спрашивал, откуда он его приводит. Там при храме большие загоны с барашками, которые необходимы, как раз специально готовили их, там следили за ними, специальные барашки отсмотренные с той точки зрения, где можно проверить, что там у него там, губа не треснула, глаз не лопнул, там бельма нет. Берет следующего барашка, платит в кассу, берет барашка, приносит опять трефной, опять приносит, и вот так пока не получится барашек правильный. Да? И негативный момент. Зачем нужен этот негативный момент? Так вот, содержание занятия пасхальной жертвы в настоящее время. Шиодом Макбия Эсац Милимацев Шальгиуда Вахирус. Вот эта психия, которую Рэбе здесь цитирует, вернее, на которую Рэбе здесь ссылается, говорится, что пасхальная жертва, а пасхальная жертва, как и любая другая жертва, и как любой другой элемент служения, актуальна в любое время, в том числе в то время, когда нет храма, и, следовательно, жертву невозможно принести по простому смыслу, указывает на служение еврея, которое направлено на то, чтобы поднять себя над ограничениями современного бытия, ну, бытия в ту форме, в которой мы его воспринимаем, во всяком случае, поднять себя в состояние освобождения и свободы. То их и ныне декорбен Песах, что является содержанием, на самом деле, пасхальной жертвы, по прямому смыслу пасхальная жертва приносилась в связи с освобождением из Египта. В дальнейшем приносилась в связи с воспоминанием о выходе из Египта. Духовное ее содержание и по сей день – это выход из Египта. Выход из Египта в нашем смысле, естественно, в смысле ограничений изгнания. И ограничений каких бы то ни было, на самом деле. «Велахен ейш бы крия седер Песах, кол ашлейму заившориус, безмана голос бейнишель корбан Песах, лой рака тейцоэ афилу аилу идеа гавро, элыши ешлой мейн майса акрова». И по этой причине – в чтении порядка пасхальной жертвы, имеется в виду в чтении того отрывка, который нам велено, согласно обычаю, читать в пасхальную, в канун Песаха, да, в то время, когда пасхальная жертва приносилась, перед наступлением Песаха. В этом есть вся полнота, возможная во времена изгнания, которая может вообще сопровождать подобного рода мероприятия, связанные с какой бы то ни было жертвой. То есть, эта жертва, ну, понятно, что это чтение, оно нам засчитывается, как будто мы принесли жертву точно так же, как в отношении всех других жертвоприношений. Мы с вами периодически читаем такой Иеротсон, в котором высказываем пожелание, чтобы деяния наших уст засчитались нам, как будто мы приносим жертвоприношение. Вот мы читаем отрывок, связанный с жертвоприношением Мойла, и чтение этого отрывка, оно соответствует жертвоприношению Ойла и должно засчитаться нам, как будто мы принесли жертвоприношение Ойла. В этом есть некий профит, некое прибавление, поднятие для нас самих. То есть, как здесь Рэбе это называет, «илуй да гавра», то есть поднятие, профит для субъекта, для того, кто читает этот отрывок. В данном случае, когда мы говорим о пасхальной жертве, то сама идея чтения отрывка пасхальной жертвы, она направлена на то, чтобы мы вышли из ограничений изгнания, которые мешают нам принести эту жертву. Рэбе говорит, поэтому в чтении отрывка связана с пасхальной жертвой, получается поднятие не только в области гавра, не только в области субъекта, ну, там, приносителя этого виртуального жертвоприношения, а также в области майса акрова, в области самого действия принесения жертвоприношения. Велой рак мой бейнинатфила, и не только так, как это работает в общем плане в молитве. Эла ойдьёйсар, но более того, канал, как говорилось выше, шезеу киилу оймет бевейса мигдаш воисы колпман праты адворим шебесейдер корбен песах шикой рыбой. А складывается ситуация, как будто бы действительно человек стоит в храме и выполняет все детали тех вещей, которые вот всю последовательность тех мероприятий, сложных действий, которые он зачитывает в этом отрывке. Лейдах гис, еще раз этот момент, он не сложный, просто все как-то так смотрят, как будто некоторые как будто пили не просыхая последние, наверное, 12 месяцев. Значит, нет, 11. Так вот, идея простая. Корбан Песах, он направлен на то, чтобы... То есть вся идея Корбан Песах в настоящее время, с точки зрения духовного служения, вывести нас из ситуации изгнания, следовательно, эта жертва, она работает в направлении противостояния тому, что мешает нам принести сейчас жертву. Отсюда. То есть, вернее, ну это не отсюда, а Рэбе утверждает, что в этом, в произнесении нами этого отрывка, посвященного последовательности действий, связанных с принесением пасхальной жертвы, происходит не только поднятие того, кто читает, но происходит нечто подобное принесению этой жертвы, как будто человек действительно стоит в храме. Если я правильно понимаю, в большей мере, нежели в произнесении других жертвоприношений, отрывка, связанная с другими жертвоприношениями. Лейдах гиса, с другой стороны, «Зе гуфа мейве и сейши яркиш гойдла хэсэн базэ шэйн бэй замигдэш каэм вэн гюлэ бэ пуэль». С другой стороны, вот такое вот подробное изложение законов пасхальной жертвы, такое вот как бы вживание в идею пасхальной жертвы приводит к тому, наверное, это парадоксально, да? С одной стороны, человек вроде переносится в храмовые времена, как будто бы, и вот Рэбе говорит, и даже происходит нечто, вот как будто он там стоит в пасхальном дворе и занимается всеми вещами, связанными с пасхальной жертвой. При этом именно то, что он настолько вживается в идею пасхальной жертвы, это производит в человеке, углубляет в нем ощущение недостаточности, ощущение того, что вот все-таки он находится не в храме, переживания по поводу вот этой вот ну, несостоятельности его, да, на сегодняшний момент. Шейн бейзамидыш кай вен гиула бепоэль. То есть он переживает в большей мере то, что Бейс Амигдаш не существует на данный момент, и Геула не состоялась на данный момент практически. Веламрой скола Илуим Шиешбе Бекрия Сейдер Корбен Песах Шу Мамашки Илуэмид Бейс Амигдаш Микаем Колсе Корбен Песах. И при всем при том, при всех тех поднятиях, при всех тех достижениях, которые происходят в результате чтения отрывка, связанного с пасхальной жертвой, в скобках Рэбе отмечает, что это мамаш как будто, такой интересный оборот, да, что это в буквальном смысле как будто бы он стоит в храмовом дворе и совершает все детали пасхальной жертвы. Арейлигаба аилыш шель акрова скорбен бегашмису упоэль мамаш эйной. При всех этих достоинствах, что вот это еще большее поднятие, еще большее приближение к идее принесения жертвоприношения. Это если мы про другие жертвоприношения говорим, что как будто бы нам деяния уст наших засчитываются, как будто мы принесли жертву, так вот ношение Корбан Песах это еще в большей мере осуществляется, более осязаемо. По отношению к материальному принесению жертвы, по отношению к принесению жертвы в действии, ну это вот ничто. Велахен бегемших лекрия сердит корбан песах без маны считал лекриоса бимкейм кровосой. И по этой причине нам закон говорит, что в результате чтения, в продолжение чтению корбан песаха в наше время, таким образом, чтобы чтение этого отрывка было засчитано человеку взамен принесения собственной жертвы, составитель Агады нам говорит: «Иде кал хурбан абаис вейсханан лифне авае боре эйлом шиивне эйсив меру вимейну вихойсам омен». Должен человек, то есть вот это вот чтение, оно должно человека привести к беспокойству, идек, по поводу разрушения храма, и он должен начать молить Всевышнего, молить Бога, Творца мира, чтобы он построил храм вскоре в наши дни, и завершает, составитель Агады завершает, и даже добавляет омен, то есть пишет в жанре молитвы, как бы в стиле молитвы. И надо сказать, что содержание вот этого беспокойства, о котором говорится в данной ремарке в Агаде, «Ал хурбан абайс» по поводу разрушения храма, «Абок и тейцоам и гергеша и луи бе акрова скорбан в поэль бе весь амидрешки пшут и бе гашмес», которая проистекает из того, что человек зачитывает отрывок, внедряется в содержание этого отрывка и ощущает по-настоящему великое достоинство принесения жертвоприношения в действии на материальном уровне в храме. Нирмас гамба алоха анал шабисим сады корбан песах вима песах нимса трейфол и ололой адши меви ахер. Вот эта идея, она намекается в завершении данного отрывка, где говорится об этом негативном моменте, который мы упомянули только что. А если пасхальная жертва оказалась трефной, то тогда она не засчитывается ему, пока он не принесет другую. Дегин или хюрацури биур, потому что на первый взгляд нуждается в объяснении. Лома нока давка один де нимца трейф, улой не нимца балму. Возникает вопрос, не только заключающийся в том, что Тора завершает почему-то здесь свое рассуждение негативом, но также и тем, почему составитель Агады избирает отрывок, где говорится о пасхальной жертве, которая оказалась трефной. Ведь он мог бы взять и избрать другую редакцию, мог бы взять другой оборот и сказать, а если пасхальная жертва оказалась балмум, оказалась увечной, ну что-то в ней какой-то маленький недостаток был, и из-за этого недостатка было тоже невозможно ее принести, но не трефная. Шешнейгем губобим бьяхат бы рамбам, потому что и тот, и другой вариант в рамбами приводится. Составитель Агады явно опирается на текст рамбами. Там есть и про балмума, и про увечное животное. Ну, увечное тоже разное бывает. Про балмум, обладающий изъяном. И про трефное. Вагигдим балмум ли трейфа, и рамбам там как раз про обладающее изъяном животное говорит прежде трефного. В Алпи анал ешлемер, в соответствии с вышесказанным, надо сказать, алдер харемес, с точки зрения намека. Киалошен трейфа роймес алголус, что составитель Агады избирает именно трефного, ну, то есть можно было бы помягче, короче говоря, так я понимаю. Ну, а если животное оказалось, может быть, чуть как-то не так, не таким, как надо было бы, то тогда ему не засчитывается пасхальная жертва, пока он не найдет другое животное. Здесь он говорит, если животное оказалось трефным, ну, трефное животное, это уж как-то сильно. Зачем он избирает именно это слово? Потому что оно намекает на изгнание. «Кемаймер рабасейн алпосуйку вос рабасоды трейфо», как сказали наши благословенные памяти мудрецы, толкуя стих, «а мясо в поле трефного». Ну, вот это вот запрет трефного. На самом деле, что такое трефное, трефное? А слово «тореев», «тораф» как раз только что было про Йосифа. В истории с Йосифом, что Якову приносит рубашку окровавленную, и вот он говорит, о, растерзан Йосиф. То есть трефное, дословно растерзанное. Так лучше не делать, потому что после этого надо мыть руки. Поэтому лучше чесаться через рубашку. Я понимаю, так надо, действительно надо помыть руки. Мы всплакнем, но скупой мужской слезой. Так вот, трефное мясо – это дословно растерзанное. И вот Тора, когда формулирует запрет трефнятины, он говорит, а мясо в поле трефного. Почему в поле? Растерзанным может быть и дома мясо. Если дети накинутся на животное, то оно тогда рискует стать трефным, конечно. Вот, потому что обычно мясо растерзанное именно в поле. Так вот, как мудрецы толковали этот пассаж о мясо трефного в поле. «Кейван шиейцев восор лихуслами ламихицосы найса китрейфу». Объясняют они, когда мясо выходит за пределы его обиталища, то оно становится трефным. «Шаремес базеука шикашербны йодом немцоем хуслым хитсосом беголус». На что здесь намекают мудрецы? На то, что человек, когда находится вне своего обиталища, вне места, где он должен находиться, с точки зрения своей духовной природы, скажем, еврей должен находиться в земле Израиля. то он находится вот в ситуации растерзанности, в ситуации трефности. То есть, таким образом, это слово указывает на голос. «Гамкша авейдосам гум гибе тахлис амайлова ашлеймус». И вот эта вот идея того, почему также в том случае, если служение евреев находится в ситуации абсолютной полноты, абсолютной возвышенности. А рей зэш немцоем хуслым хитсосом беголус, зэш немцоем басоды. Вот то, что евреи находятся, Йосиф, вне своего ареала обитания, скажем, в изгнании, они уже находятся в поле, они уже как трейфа. Они подобны вот, в духовном плане растерзанным. «Шейн лахэм шлейму самите захайс веахирус». То есть у них нет при этом полноты служения, нет достаточной жизненности, нет достаточной свободы, которая была бы в этом служении. «Везеу аремес бедин зе». И в этом заключается намек, который заключен в этом законе. «Шебеэй самирес сейдер корбан песах цори годам лихаргиш». Что во время произнесения пасхальной жертвы, порядка принесения пасхальной жертвы, человек должен ощущать шагам шемакбия сацмей лимацев шельгиула вихейрус рухонис, что хотя он поднимает себя произнесением пасхальной жертвы на уровень освобождения, духовной свободы, ваадше зохалэ аляли бэйфен шель песах, вплоть до того, что, может быть, он, ну, понятно, что это работа, как и любая работа, она может приводить нас к достижениям, может приводить к высоким, может к еще более высоким достижениям, может быть, даже в результате поднятия произнесением вот этой пасхальной жертвы, если человек действительно соберется и вот вложит в это всего себя, напряжет все свои духовные силы, то он самим этим произнесением пасхальной жертвы окажется в ситуации Песах. В ситуации прыжка выше головы, вот, в ситуации выхода из ограничений, должен делать кефица. Айну алия шилой берех клол, то есть поднимется до уровня вообще несопоставимого с его предыдущим уровнем. Микол моким кейвен шепеса губесоде ареза бегедер трейфа. Но при этом он должен понимать, что покуда он в поле, то его пасхальная жертва, она все равно пасхальная жертва, ну, виртуальная. Так вот, она все равно, она трейфа. Она все равно галутная пасхальная жертва. Это все равно недостаточно по отношению к материальному принесению пасхальной жертвы, когда берут животное, руками приносят на жертвенники и так далее. Кейвен шадайну беголус, потому что так или иначе он по-прежнему находится в изгнании. Увимейла лойола хулю, и само собой разумеющимся образом, такая пасхальная жертва, она ему не засчитывается. В каком плане не засчитывается? Ну, то есть, есть уровень, первичный уровень наших рассуждений. Пасхальная жертва, вот эта виртуальная, она всегда засчитывается. Помните, мы даже с вами на прошлом уроке рассуждали о том, что у принесения жертвы вот такого вот виртуального, духовного принесения жертвы, есть даже преимущество, потому что жертву, там, скажем, ойла нельзя принести ночью. А отрывок, посвященный жертвоприношению ойла, можно приносить ночью. И произнося его, человек как будто бы приносит жертву ойла. Жертву ойла не может принести маленький ребенок. А если маленький ребенок изучает законы, связанные с жертвой ойла, то он их приносит. Но, тем не менее, пока это приношение трейфу, если оно обнаружено трейфу, а что значит с точки зрения того намека, который мы здесь выцепили в тексте? Это значит, что человек находится сам в изгнании, и поэтому он вынужден приносить жертву пасхальную вот таким вот хитрым виртуальным образом. Как бы все слова, которые мы здесь произносим, мы произносим их через «как будто бы». «Как будто бы», «как», «если бы». Да? Сейчас дойдем до конца только предложения. «Лою тогда это жертвоприношение ему не засчитывается». «Бехоля майлыш ешнен бекриезой». «При всех достоинствах, которыми обладает данное чтение». А рейба ашвойла даргосом шели сроэль безмана геула по отношению к уровню евреев во времена освобождения, боем ли де их рмем акора шелой ола худу, когда человек задумывается о том, как это соотносится с принесением пасхальной жертвы во время освобождения, вот с полнотой принесения пасхальной жертвы, то тогда он вынужден признать, что это лой ололей, что это жертвоприношение ему не вышло. Шебедаргосей эйнзе алиелы. Потому что, то есть, что это означает? На этом, с точки зрения того уровня, это ему не поднятие. Эйнзе бэрэх клоды аилы шилуи ламитис безмана геула. То есть, это не поднятие по отношению к нему настоящему, каким он станет во времена освобождения. Ваейшлеймаша зеушами самим адши мейвиахер. И это, надо сказать, есть, переведите телефон, меня отвлекает, если можно, просто крест на грех. И надо сказать, что это та причина, по которой данный отрывок завершается, пока он не принесет другую. На самом деле, в общем-то, избыточная, да, избыточная фраза. Можно было просто, наверное, закончить на том, что если жертва оказалась трефной, то человек ею не выходит в обязанности принесения пасхальной жертвы. А раз он не выходит, он должен принести другую. Это и самому можно догадаться. А составитель все-таки заканчивает фразой, приносит тогда другую. Вот это вот «ахер» в конце, его выделяет Ребе. «Ахер лама алиюса». Что значит «ахер» – «другую»? «Другую» в лучшем смысле. «Кебеагода ахер шалимайла афилуми миссоров ойлама брия». Что это за «ахер»? Там в «Агаде» есть отрывок, который посвящен тому, что же за уровни божественности были задействованы в выведении евреев из Египта. И говорится там следующее. «Его и вывел вас из Египта он сам», в смысле Всевышний, «а не ангел, не Серафим, влой ахер, и не другой». Вот этот «другой» как нечто, что уже невозможно описать никакими именами, символами, уровнями, ступенями, а вот то, что постигается только через негативное постижение «не другой». «Авыда ахерес лигамрей». То есть, то, что выше даже Сорофа, даже Серафима, мир Брия, другая работа в абсолютном смысле, то есть, мир Ацилус. Шейни бер клола авейда кейдемис, то есть, работа, которая требуется тогда работа, если пасхальная жертва обнаружена трифной, в кавычках, в нашем толковании, тогда требуется работа, которая будет абсолютно другой, абсолютно иной качественно. По отношению к предыдущей в Еалиеши Тиебе, Акрова, Скорбен, Песов, Вейзамид, Жашлиши, Шейбон, Меру, Мейну, Омен. И это, что это за другая работа, а другая, если по отношению к наивысшему качеству виртуального принесения пасхальной жертвы, то другая работа – это принесение ее по простому смыслу, которое будет происходить после строительства, после освобождения, строительства третьего храма вскоре в наши дни. Омен. Какой был вопрос?
Вопрос по поводу седера пасхального, что ашкеназки не едят мясо и пасхальный седер.
Это сильное утверждение, оно ошибочно.
Ну, вот, Шулхан Орух.
К сожалению, в Шулхан Орухе его не написано.
Ну, вот здесь.
Там не написано, нигде не написано. Написано, что не едят жареного мяса, чтобы не было, не происходило путаться с жареного мяса. Mm-hmm. Мясо едят обязательно, много. Mm-hmm. Более того, в Песах, в общем-то, в основном едят мясо, mm-hmm. потому что есть проблема с многими другими кушаниями. Естественно, как и в любой другой праздник, едят мясо. Только не едят жареного, чтобы не было, не было путаницы с пасхальной...
Это шейк, который...
А ее не едят, и что? Но это, честно говоря, на ней мяса не очень много. Ее специально такое делают, чтобы на ней не было мяса. Сейчас это отношение имеет к тому, о чем мы говорили? Нет, для общего развития. Давайте вопрос для общего развития.
Не для общего, какой... просто вот то, что вы сейчас объясняете, мне с пасхальным седером.
Ну, а у меня, может, это связалось с погодой на четверг. Так и что, тебе про погоду, что ли? Ну, не очень напрямую связано. Давайте вот вопросы, которые... Ты записывай. Пожалуйста, в конце урока на здоровье любые вопросы. Но записывай их столбиком на бумажке, потому что так невозможно.
Спросите.
Понял, в следующий раз я не буду никому давать возможность спросить. Ну что за это самое? Вот, я не уверен, что этот отрывок был абсолютно ясен, но это очень сильная идея. Поэтому все-таки давайте мы проговорим ее еще разочек. Секундочку. Значит, о чем Ребе говорит? Просто это действительно очень важный отрывок. Ребе усматривает в идее произнесения порядка принесения пасхальной жертвы чрезвычайно высокую идею, заложенную там на уровне ремез, на уровне намека. Само произнесение пасхальной отрывка, посвященного принесению пасхальной жертвы, имеет целью поднять человека в освобождение. Настолько, насколько это возможно в изгнании. Поднявшись в это освобождение, человек приходит, как ни парадоксально, к ощущению, должен прийти, к ощущению того, насколько же изгнанническим является его освобождение. То есть он поднимается в освобождение и потом обнаруживает, что вот это его освобождение, в которое он, можно сказать, выпрыгнул вообще из там, как этот, как Мюнхгаузен себя за волосы вытянул в это освобождение, оно на самом деле в глубоком находится изгнании. На самом деле вот эта его пасхальная жертва, которая с точки зрения, зрения изгнания, она совершенно идеальна. То есть он выпрыгнул из изгнания, из своего, да, выпрыгнул из изгнания, принес пасхальную жертву виртуальную, которая совершенно идеальна, что она на самом деле трифная. В каком плане трифная? Она обладает безумной неполнотой, покуда она не принесена просто вот действительно не виртуально, а по простому смыслу. И это его подталкивает к тому, чтобы он эту жертву себе не засчитал. И эта жертва им как бы вот, ну вот, не удовлетворилась этой жертвой, а был устремлен к вот этой вот жертве, которая аншемейвиахер, пока не принесет другую. Какую другую? То есть вот другую, по простому смыслу, пока не принесет пасхальную жертву. Вот такая вот возвышенная идея, которая имеет крайне тесное отношение, ну, к нашим рассуждениям здесь вообще, в общем плане.
То есть стремление к восстановлению храма и, собственно говоря, к восстановлению жертвоприношения.
Да.
Да.
Так, это мы уже читали. И теперь 84-я ссылка. 84-я ссылка. Где она? А, 84-я ссылка. Это у нас уже в тексте. Все, начинаем сиху. Даже удивительно, как же это произошло. Как это произошло? Не понятно. Беакриеды Ройш Хойдеш Кемаймар Рабасейну Бенегеа Лекарбон Ишл Ройш Хойдеш Акриеды Ройш Хойдеш Ивио Капора Алайш Миатати Эса Иреах. Начинаем, переходим к следующей крии. Идем мы задом наперед, как и в прошлый раз. То есть начали с Парша за Хойдеш, заключительной крии в этот день. Переходим к предыдущей крии, которая связана с новомесячием. Новомесячие у нас совпало с субботой. Нет, Парша за Хойдеш связана не с новомесячием, а с Песахом наступающим, а это отрывы, которые связаны с Рош Ходешем. Раздел Рош Ходеша. А? Угу. Что? Чего? А, Пинхас, ты вот дежурно говоришь Пинхас. Хорошо, Пинхас. Этому больше не наливать. Значит, Кемаймар Рабисейну Бенагея для Карбона. Да, так вот, наши мудрецы, благословенной памяти, в трактате Хулин, они высказались вот каким образом в отношении жертвоприношения на Рош Ходеш. Дело в том, что, ну, мы с вами уже говорили, что недельный цикл связан с Солнцем, месячный цикл связан с движением Луны. Ну, понятно, дни чередуются в результате вращения Солнца вокруг Земли, месяцы чередуются в результате смен фаз Луны, обновления и, наоборот, угасания заново Луны. Так вот, естественным образом, Рош Ходеш связан с Луной. А дело в том, что у Луны и Солнца у них был в самом начале творения конфликт, как вы помните, наверное. Сказано в Торе, сотворил Бог два светила, два великих светила, одно большое, другое маленькое. Ну, наши мудрецы обращают внимание на то, что какой-то странный оборот. Если два великих светила, значит, два великих светила, значит, два великих светила. А что такое два великих светила, одно большое, другое маленькое? И приводит следующий мидраш, что в начале творения были сотворены вот эти два великих светила. И два великих светила, они должны были царствовать, ну, править в небесных сферах. Одно из этих светил, то есть Луна, высказалось в том плане, что два короля в одной короне не правят, то есть нам, мы за единобожие. И имела в виду, что, естественно, ну, за такую, такую позитивную, значит, позитивную подачу, да, это светило и будет главным в итоге. А Всевышний ему сказал, этому светилу, тогда иди и уменьши себя. И луна в стыде и позоре удалилась и уменьшила саму себя. Получилось малое светило. То есть оба светила великие, но одно большое, другое маленькое. Солнце стало большим светилом из больших, большим-большим светилом, а луна маленьким-большим светилом. И вот это вот уменьшение луны, оно имеет крайне значимые для нас... А?
Почему светило? Луна же отражала.
Луна в начале творения, я не уверен, что она отражала, кстати говоря. И в завершении творения, вот во времена, в будущем мире, она не обязательно будет отражать. Есть несколько версий, каким образом она должна себя в результате вести. Одна из версий, что она одевает солнце, является идеальным пропускающим началом. Другая версия, что она отражает, идеально отражает свет солнца, и свет луны, свет солнца равняются. А есть версия, насколько я помню, что она становится, восстанавливает свойства свечения. Mm-hmm. Вот, поэтому я, честно говоря, не очень хорошо в этом разбираюсь. Не смогу ответственно сказать, что она светила вначале, но почему, собственно, и нет. Раз рассказано, «Шнеймейрейс» – два светила. «Мойр» – это светило. Да? Наверное, она светила вначале, просто у нее был отобран свет в итоге этой истории, в той же самой истории. Значит, для нас эта история обладает значением, высоким символическим значением, потому что Солнце связывается со Всевышним, Луна связывается с еврейским народом. Это, ну, такая символическая пара, достаточно устоявшаяся. И поэтому вот эта проблема Луны, которая, значит, которая уменьшилась, и вот она такая вот и стала отражателем, и стала только принимающим началом. Вот, насколько она хорошо принимает, настолько она хорошо и светит, как бы вот так. Это наша проблема. Так вот, мудрецы, они сказали следующую штуку насчет Рош Ходеша. «Гивиу капора олай шемиатати эзеярях». Вот эта вот жертва Рош Ходеша, которая приносится в Рош Ходеш, то есть когда луна на минимуме, она приносится, ее Всевышний приказал приносить в связи с тем, что я, принесите за меня искупление, говорит Всевышний, за то, что я луну-то задавил тогда, мол, давеча. Что? Спасибо. Шибазени хлелес гамма капора алкола иньоним абилти рицуем шинайсу кедакитейцо мимио тайрех. Чем восполняется, во что включается искупление за все неугодные вещи, которые произошли из уменьшения Луны. Давайте дочитаем абзац до конца, а потом вернемся к ссылкам. «Ве адли шлеймуса капора бээйфен дездойнес наасу лойкес хиес» и «вплоть до искупления». Ну, вот здесь понятно, что Всевышний говорит, принесите за меня искупление. Ну, раз Всевышнему надо искупление, то мы естественным образом можем перенести на это искупление все те моменты, которые мы усматриваем в искуплении человеческом. Когда человек приносит свою жертву за грех или он делает чуву. Вот Всевышний как бы раскаивается и хочет искупления даже за то, что он уменьшил Луну. Так вот, вплоть до искупления, когда умышленные преступления становятся для него как заслуги. Помните, высшая чува, которая превращает даже умышленные преступления человека в заслуги. «Веадлис хиес мамаш». Ну, есть две редакции этого высказывания. Одну сейчас Рэба употребил в кавычках. «Умышленные преступления становятся ему как заслуги». Как заслуги. А другая становится ему заслугами. Без как. «Схиес мамаш». То есть заслугами в буквальном смысле. «Алдерху ведугмас атикун демиота и рех лосит лова». И вплоть до... Подобно, вернее... И в качестве прообраза исправления ситуации с Луной, вот этого уменьшения Луны, как она осуществится в будущем. К Мойшикосу вгое ойра ливона, к ойра хама. Когда про Луну говорится, что свет Луны, он станет как свет Солнца. 84-я сноска. В 84-й сноске Рэбе ссылается на Сефер Майморим Кунтрейсим в таком-то месте. Майморим Кунтрейсим – это такой сборник Майморим предыдущего Рэба. отрывок из этого маймера. Первый человек был творением рук самого святого благословенного. И естественным образом, являясь творением самого Всевышнего, буквально в Торе говорится о том, что был делом рук самого Всевышнего, он естественным образом являлся воплощением абсолютной полноты с точки зрения душевной, с точки зрения телесной. И естественным образом, а это порождает вопрос. Вопрос классический, многократно задаваемый разными мудрецами, в разных поколениях. Как же такой совершенный человек, то есть, ну, предельно совершенный, на самом деле мы с вами, по-моему, уже говорили о том, что его превзойдет с точки зрения совершенства только Машиах. Даже Моше Рабейну был ниже его, король Давид был ниже его. То есть это очень возвышенные, запредельно высокие личности в человеческой истории. Все были ниже Адама, потому что Адам был вот, ну, пределом, естественным пределом того, что человек в принципе может достигнуть с точки зрения интеллектуальной, эмоциональной, там, телесной. То есть он был совершенством абсолютным. Так вот, как же такой совершенный человек... Он, ну, буквально там за несколько часов пал так низко, что он нарушил волю Всевышнего напрямую ему вмененную. То есть, ну, казалось, там, не знаю, мы с вами, ну, не все так праведны, конечно, как Румен, но некоторые пытаются тянуться потихонечку. И мы же не слышали с вами вот так, ну, в общем, с точки зрения простого смысла, мы с вами не стояли у горы Синай, не слышали от самого Всевышнего там приказы. И все равно, ну вот, ну, иногда, ну, день на день не приходится, но какой-то день свинину не едим, да, в неделю, там, выбираем себе несколько дней и не едим. То есть удается нам, правильно? Ну, хоть как-то удается. Тут человек, сверхчеловек, просто сверхчеловек, действительно, вот это вот самое, как он называется, юберменш, вот это вот он и есть, настоящий, а не такой шуточный. Настоящий сверхчеловек услышал от самого Всевышнего приказ ему буквально, как вот мы друг друга слышим, значит, прямо ему направленный в самый лоб. И тут же буквально проходит какое-то короткое время, раз, и как будто ничего не было, что он нарушает приказ, такого же быть не может. Увехрехши иге из-за сиба бедоваш юхал и синенахейт. И без всякого сомнения, тут что-то здесь нечисто. Что-то здесь какая-то должна была быть очень основательная причина, чтобы она его свалила вот этим грехом. В Асибалах этой зада, зумио, тайрех. Так вот, причина, которая породила вообще возможность вот этого греха, древа познания, это уменьшение Луны. Шигу хесевнай. Что это за уменьшение? А что произошло с этим уменьшением Луны, собственно? Ну, хорошо, ну, Луна маленькая. Я не знаю, я не очень страдаю. То есть в Питере темно, ну хорошо, темно, это потому что солнце редко всходит. А луна, хорошо, она вышла. То есть, что луна маленькая, была бы луна большая, ну, тоже было бы, конечно, наверное, красивее, но ничего особенного. А что произошло, когда была уменьшена луна? Уменьшился свет, убавился свет, урезали свет. И вот это вот уменьшение света, то есть даже не создание ситуации тьмы, а уменьшение света, оно стало причиной создания потенциала для греха здесь внизу. Да им гоя мейр гилеир, потому что если бы светило раскрытие света, лой гоя беавшали есахейт веовен лимато, то тогда грех снизу был бы вообще невозможен. А вол мецад хесранаир, но с точки зрения лимайла, с точки зрения уменьшения света свыше, шигу инин цимцумаришин, а что это за... На какой духовный процесс намекает уменьшение Луны? На цимцум. То есть вот это вот и есть, собственно, образ цимцума, уменьшение света. Как говорится в Эцхайм, то есть в Лурианской Кабале, Всевышний убрал свой свет в сторону, вот это был цимцум особый, убирание света. Это само становится причиной, предтечей, создает базу для того, чтобы снизу была идея, существовала идея греха. Вегайнуши йохал лиес хесрана эйр бесибес хэтвоувен. То есть, создает предпосылки для того, чтобы благодаря греху происходило дальнейшее уменьшение света. Вот это вот, проще говоря, уменьшение Луны, оно влечет за собой вот такую взрывную, как цепную реакцию. Она влечет за собой возможность совершения греха, которая вызывает уменьшение света, которая влечет за собой совершение греха и так далее. Ваганда цинцумаришна гинекованоса бешвиля гилу. И несмотря на то, что в бесчисленном количестве мест объясняется, что вот этот самый цинцум, первичный цинцум, зачем он, собственно, был совершен Всевышним, его намерением было вовсе не убирание света, а наоборот, приведение света вниз, потому что свет оригинальный, свет доцинцумное творение выдержать не могло, поэтому для того, чтобы совершать творение и освещать творение, для этого было совершенно необходимо совершение цинцума. Несмотря на это, то есть получается, что это было убирание света ради раскрытия света последующего. Тем не менее, как говорится в другом месте подробно, что то, что первый цинцум, о цинцуме много, далее происходит целая мириада цинцумим, как Алтер-Ребе выражается, миним шейним, самых-самых различных видов, которые меняют там, меняют свет в таком качестве, в сяком качестве, в такой плоскости, в сякой плоскости, на таком уровне, на другом уровне. Так вот, отличие первого цимцума от других цимцуми в Седриштасу, шэгэм рагби вхинас миут. Последующие цимцуми, они обозначают только уменьшение света в каком-то ключе. Вэ цимцум аришну вхинас силук. А первый цимцум – это убирание света. Само по себе то, что изменение, происходящее в свете, благодаря первому цинцуму, более масштабно, скажем, это свидетельствует о том, что он в большей степени направлен на гилуй, на раскрытие в конечном итоге. Тогда не очень понятно, а как же такое убирание света, которое на самом деле ради прибавления света, может стать прообразом для убирания света, провоцируемого грехом, то есть тому, что противостоит божественной воле, высшей воле. Но идея заключается в том, что да, правда, ша цинцум аришну бешвиля гилуй, что первый цинцум происходит ради раскрытия. Везе маша цинцум аришну губивхина силу к мойрал каванос и апнимес шугу бешвиля гилуй бьес, или то, что первый цинцум осуществляется именно как убирание света, то есть максимально масштабное изменение в свете происходящее, фактически убирание, полное убирание света. Мы знаем, что свет не убирается на самом деле, не уничтожается первым цимцумом, а подчиняется сущности, но это, тем не менее, вот и исчезновение света как отдельного мециюс. Так это указывает на то, что он направлен на раскрытие максимальной марки. А волимзе гинегу вецам ацимцуму гэпэ хароцин. Но, несмотря на это, само по себе сокращение света, убирание света является противоположностью воли Всевышнего. Конечная воля в том, чтобы свет появился. То есть, да, а вот на этот момент, на этом этапе, на сам момент цинцума, как бы, если взять цинцум вне контекста, то это противоположность воли. Дероса, наверное, выше Егилуэр, потому что высшей волей является то, чтобы свет был, происходило раскрытие света. Шаризацма и гоя сибаса цинцум, и это становится, вот эта воля, она становится причиной цинцума. Как мой шикосу Бецхаим, и как написано в Бецхаим, к Шиолу Хулю, когда взошло, имеется в виду, взошло в его воле, чтобы произошло, вот, да, что пришло, взошло в воле Всевышнего сотворить миры. Воиску Лигис Мерковал и Майлаш и я выйду бы выдаться невроем бекое хацмон, и захотелось ему, чтобы удостоилось творение стать колесницей вверху, чтобы деяния творений происходили собственными силами, вегиосандавка, и благодаря их собственному труду, вегайнаша кавона гуши егилуэр, то есть тогда он сделал цинцум, да, ради всего этого он сделал цинцум, А для чего он сделал цимсум? Чтобы творения стали служить Всевышнему, стали колесницей вверху. То есть произошло раскрытие света в конечном итоге. Имкейна рейзе маша бы мэше колбни исруэл цимсум квиёхал пыслиха. А рейзе маша квиёхал цимсум эсацмей. Угэпэ хароцин. Получается, что то, что Всевышний квиёхал сократил себя, это противоположность его воли. Влазе из Ены Хеса на Эйша Алиды Ацимсум Аришин, и по этой причине недостаток в свете, который порождается первым цимсумом, Генезе Ацмей Хуси Базлахет, он становится, цимсум становится причиной греха. Шиёхал ли из Хеса на Эйша Алиды и Хетвы Овен, когда вот в этом плане недостаток света, он становится порождением, становится провокацией, не провокацией, а предпосылкой, созданием базы, созданием почвы для возможности совершения греха. То есть получается, что вот это вот самое уменьшение Луны, оно становится причиной, оно проявляется в уменьшении света, что становится предпосылкой для появления греха, как института имеется в виду. Да? Что мы здесь сказали, это завершение данного отрывка из Маймера. То есть, проще говоря, вот эта идея «принесите за меня искупление за то, что я уменьшил Луну», это не просто какой-то... То есть, теперь для нас понятно, на какого масштаба процесса здесь, вот с точки зрения данного Мидраша, нуждаются в искуплении. То есть уменьшение Луны – это создание почвы для греха как такового, для целой цепной реакции, которая вот приводит к погрязанию, способна привести к погрязанию мира в грехе. Вот это та отправная точка, из-за которой даже такое совершенство, как первый человек, он совершает грех, с которого все начинается и раскручивается вот эта вот пружина. И 85-я сноска. Ссылка на трактат Йойма в таком-то месте. «Сдойнес насулы кисхиис». Это на самом деле фраза очень интересная. Очень интересная, достаточно часто цитируемая в отношении тшувы. Дело в том, что тшува, я не знаю, насколько сейчас на нас лежит задача заниматься этим понятием подробно и объемно. Тем не менее, сейчас не обойти, раз мы взялись вот, читать сопутствующие тексты. Тшува представляет собой не только и не столько даже фразу там типа «я так больше не буду», когда еврей что-то делает, потом говорит «я так больше не буду» и пытается наладить свои отношения со Всевышним. Сколько подразумевает отстранение от греха и исправление его последствий. Главное в этом отстранение от греха, то есть еврей должен принять решение в сердце, это является главным в тшуве, что он принимает решение, что он больше действительно никогда не будет делать ту вещь, по поводу которой он делает тшуву. С точки зрения Рамбама, с точки зрения Алтереба, он принимает решение, что он больше никогда ничего плохого делать не будет. Не будет делать ничего, по поводу чего бы он ни совершал тшуву, он должен принимать решение, что он никогда не будет делать никаких плохих, противопоставленных, а что такое плохих, противопоставленных воле Всевышнего поступков. А вот исправление греха, оно может быть разным. И в зависимости от тшувы с грехом могут происходить разные вещи. В каком-то плане тшува и последующее жертвоприношение, или пост, или какие-то, или цдока. Внимательно читаем «Эгерес отшува в Тане», там подробно эта тема разбирается, они представляют собой, повторение примера мидрашического о короле, перед которым провинился подданный, и вот этот подданный, он, кроме того, что он просит прощения у короля, клянется больше никогда не поступать так, как он поступил, что вот он, значит, поступил некрасиво, плохо, то есть, просто просит прощения. Помимо этого, для того, чтобы восстановить отношения с королем, он должен принести королю подарок, какие-то преступления не очень масштабные, как-то можно обойтись, наверное, просто извинениями, какие-то более масштабные прегрешения, когда я обидел человека, очень сильно, надо чем-то загладить, там, бутылку поставить. Да, с... Я знал, что она глянется.
Что это? Козла отпущения можно.
Козла отпущения? Я знал, что он появляется. Так вот, нет, козла отпущения, да, козла отпущения, это хорошо. Нет, ну это про бутылку, это главное про бутылку. Какое-то, если очень какое-то большое преступление, ну, наверное, там, ну, как-то надо проплатить, там, не знаю, какой-то большой подарок какой-то сделать. Вот жертвоприношение, пост, цдока в настоящее время, да, в основном, они служат вот такому исправлению греха. То есть, как бы это такой дар, который приводит взаимоотношения наши со Всевышним к ситуации, ну, как бы до греха. То есть, мало того, что Всевышний нас прощает, прощает он и так, скажем, в этом. А еще и, знаешь, бывает так, что я человека простил, конечно, но больше с ним разговаривать не собираюсь, без каких-то, без большой нужды. То есть я лучше где-нибудь, пускай где-то там прощенный, пускай он где-нибудь там в другой синагоге обитает, если можно, и больше ко мне не подходит. Вот. То есть я его простил, я все, зла не держу, все, но только больше ко мне не подходи. Вот для того, чтобы как-то нивелировать вот такую напряженность, для этого есть вот институт там, жертвоприношения и так далее. А бывает вот какая штука. Бывает чува, которая называется чува Илоя. Чува Илоя — это высшая чува. Никто не сказал, что любой человек способен на такую чуву. Более того, может быть, если я правильно понимаю, такого рода чува — это какое-то уникальное духовное событие. Хотя в миниатюре она содержится, ну, в ней она есть в возможности каждого еврея, естественно, постольку, поскольку он обладает божественной душой, и она содержится в каждой чуве, естественно, в миниатюре. Но вот в чистом виде, наверное, это какое-то такое уникальное духовное явление. Это ситуация, когда чува достигает такой силы, что грех не просто исправляется, не просто заслуживает прощения со стороны Всевышнего, не просто как-то взаимоотношения налаживаются со Всевышним человеком, а грех сам, он становится заслугой. Как это может быть, непонятно, да? То есть, ну, вот человек, скажем, совершил какое-то ужасное преступление, там, убил кого-то. И убил простому смыслу. Ну, так сложилось, вот убил еврея умышленно, не в смысле, вот встал на дурной путь. Слово «пинхас» может быть уместно, но тут не совсем. Пинхас преступления не совершал. Так вот, предположим, совершил какое-то ужасное преступление. И после этого, рабыся, сосредоточься немножко, немного осталось. Звонок для учителя. И после этого он, просто ужаснувшись того масштаба преступления, которое он совершил чуву. И эта чува, она, мало того, что она была чувой какой-то, вот, в смысле, что он вдруг понял, что он вообще натворил, понял свою безнадежность своего положения. И вот это его побудило к тому, чтобы вот в этой безнадежной ситуации обратиться ко Всевышнему. Если это действительно чува, если это искреннее такое вот поднятие, которое исходит из этого греха, то этот грех сам становится отправной точкой его приближения ко Всевышнему. Причем такого приближения, которого может быть, не способен достичь также и цадик. Мы вот все время с вами цитируем высказывания мудрецов в том месте, где стоят Баалы и чува, даже полные цадики не могут стоять. Ну вот это говорится вообще о Баал-Чуве. Что же говорить о Баал-Чуве, который, будучи подброшен вот этой вот подкидной доской своего греха, он оказывается неожиданно на совершенно невероятной высокой позиции. Вот это называется чува, когда сдойнес насу лойки схиз. Так вот, в трактате Йойма, который, ну понятно, Йойма — это про Йом-Кипу. Йом-Кипу, в трактате, посвященном Йом-Кипуру. Там приводится такая сугья: «Гдойла чува шиздойнес насалы кишгогис». Там говорится, мудрецы говорят такую штуку. «Велика чува, благодаря которой даже умышленные поступки становятся как неумышленные». «Шенеймар шува Исраэль адавай лекехо кико шалто бавейнехо». Как написано: «Вернись, Израиль, к Богу Всесильному твоему, ибо оступился ты в грехах твоих». Хо овен мейзит гу, что тут мудрецов настораживает? Да? А, написано, вернись к Богу, потому что ты оступился, кошалто беавейнехо. Ну, вы наверняка обратили внимание, что для понятия грех в еврейском языке существует миллиард слов самых разных. Вот это во время Тахнуна мы там говорим, там по всем буквам алфавита находятся слова, какие, ну, какие, по крайней мере, имеющие отношение к греху, а есть просто синонимов много, которые означают, по-русски будет означать грех. Так вот, овен, это мудрецы говорят, так, секундочку, как это, оступился, беавейнехо. Овен — это умышленный грех, как в смысле оступился. Не оступился, а сделал умышленный грех. Оступился — это когда шел, нечаянно споткнулся. Да? Нечаянный грех, вроде. А овен — это же мезит. Векокори лей михшоль, как же его писание называет оступлением. Эйни веома рейшлокиш, а ведь сказал рейшлокиш, гдойла чуваш издойнис наса луй кэсхиейс. Сказал Рейш Локиш, велика тшува, благодаря которой сдойный становится как схиейс, как заслуги. Шанеймар. Шанеймар. Бешу в роша мири шосей, в оса мишпату сдуко, алыхэм хайо ихье. Алыхэм ихье. Локаши кан мяхва кан мииро. То есть, ну, значит, первое, что мудрецы видят, что в пасуке... А это, кстати, откуда пасук? Ну, не знаю, откуда пасук. Ну, вернее, это знаю, из Ишайова пасук. Вернись, Бог, вернись, Исраэль, до Бога Всесильного твоего, ибо ты оступился в твоем овен. Оступился в умышленном грехе. А, это про тшуву. Когда человек, для человека умышленный грех становится таким, как будто он случайно оступился. То есть неумышленным грехом. Так, секунду, говорят мудрецы, у нас есть еще одно противоречие в том же месте. Но ведь Рейш Локиш говорил, что велика тшува, когда сдойные умышленные поступки становятся как схиейс, как заслуги, как сказано, при возвращении злодея от злодейства его и сделает, и будет делать суд и справедливость, ими будет жить, ими кем? Ну, понятно, здесь толкование понятно, да, имики, проступками, что ли? Ну да, проступками. В смысле, что вот эти проступки, которые он сделал, они станут для него заслугами, как заслуги. Мудрецы разрешают это противоречие, да к чем же они станут все-таки? Тшува, она способна превратить умышленные проступки в неумышленные или даже в заслуги? Как, кто прав-то? И они говорят, локаш, не проблема, кан ми агаво, кан ми иро. Чува из страха она делает, превращает умышленные проступки в, как будто в неумышленные. Чува из любви превращает умышленные поступки как в заслуги. Но дело в том, что 86-я сноска в Тане Ребе приводит это в форме, это то же самое высказывание практически, без ков, без как. Не знаю уж, то ли это именно в этом месте так, то ли и на самом деле существует место, где мудрецы оглашают вот такую гирсу с дойна слава, не кесхиес, а просто схиес. Мне кажется, что я это встречал, что я такое встречал, что есть вариант высказывания, умышленные проступки становятся ему заслугами. В буквальном смысле. Но, во всяком случае, здесь Рэбе это обыгрывает по-другому. Ссылается на Танью, 7-й перек, где сказано, что где Рэбе к этому высказыванию просто добавляет слово «мамаш». «Вэ адлис хиес мамаш». Вот он это видит вот таким вот образом. «Шиясу лэй». Шияса чувак дойла колках, называется нас лейкисхиес мамаш. Там в 7-м переке речь идет о разных ступенях в чуве, и в частности о чуве такого высокого толка, благодаря которой преступление становится заслугами в буквальном смысле. Вернее, как заслуги в буквальном смысле. Шихи чува мяхва миумка де либо, это чува из любви, из глубины сердца, бяхва рабы хашика в нефе шейки колы давки по изборах, это чува, которая совершается в великой любви и страсти, и с душой горящей жаждой к божественности, к жаждой к тому, чтобы прилепиться к нему благословенному. «Вецому навши лашем керасаифу вецию», выражаясь языком Писания в Дилем. Это такая чува, которая исходит из состояния душевного. Помните, «Кейн бакодиш хазисиху», как в известном «Благодаря Нигуну», на мелодии которой этот капитул поется, в капитле «Жаждет тебя душа моя, как в земле уставшей и обезвоженной». «Ли ески ад гейна гойса навши берет циева цалмовец». Почему этот чува обладает такой силой? Потому что до этого, находясь в ситуации греха, она находилась как будто бы в пустыне, как будто бы в земле, вот этой вот опустошенной, ужасной земле. «Гия ситра ахора верхойке мейрпне авай бетахлис». Она находилась в области ситра ахоры, стороны противопоставленной святости, в абсолютной степени была отделена от лица его благословенного. «Велазе из цому навши бьей сарейзме цимен фошида цадиким». И по этой причине душа человека, она там вот, находясь в земле опустошенной, она научилась ценить близость ко Всевышнему, стала жаждать божественности в большей степени, чем даже души праведников. «Кемамором бемоким шибалы чува эмдим хулю», в соответствии с высказыванием Благословенной Памяти Мудрецов, которые мы только что упоминали, в том месте, где стоят балы чува, даже полные цадики, они стоять не могут. «Ваад чува миагава рабазой омруш издоис наслых кисхиес». И вот о такой чуве сказали мудрецы, что даже умышленные грехи становятся для такого человека как просто, как заслуги. Почему? Потому что именно благодаря этому, именно благодаря вот этому состоянию, когда душа оказалась в ситуации ужасной, в ситуации пустынной, вот, обезвоженной, лишенной блага, она приходит в результате к этой великой любви. Продолжаем по тексту сихи. «Велейгайр». «Велейгайр шабихибур дешабас вэм ашлеймус димея шаву атлуим бимагла хахамо». И необходимо заметить, что эти рассуждения у нас уже встречались, фактически они являются повторением тех рассуждений, которые были сказаны выше. Необходимо заметить, что соединением субботы, которое указывает на полноту дней недели, которые зависят от хождения солнца, от движения солнца, «Веру ишхойдеш» и «Новомесячья», то есть дня, который «Толуй бемагла халивона», который зависит, связан с движением Луны. «Мирумес маши косы вегой арливона кейрахама» намекается как раз вот на это состояние, когда свет Луны становится как свет Солнца. То есть сам по себе этот день, новомесячный Нисан, который выпал на субботу, он в себе несет свои, вот его содержание с точки зрения календаря. Это и есть объединение Солнца и Луны. Ну, это неоднократно повторяет Рэбе, каждый раз, когда совпадает новомесячье с субботой, вот реализуется эта идея в какой-то мере, это намекает на данную идею. Ну, в данном случае, в нашем случае это принципиально, потому что речь идет как раз вот с идеей уменьшения Луны, как уменьшение света Луны как предтечи греха и исправление его, ну, вот, это происходит в Шаббас, когда возникает полнота Солнца. Следующее чтение, первое из чтений в эту субботу. «Крия в депарше за шаву», чтение недельной главы. Недельная глава Ваикра, как вы помните. «Парше с Ваикра». «Шибой медубар гам иде скорбнешим и хаприм алньоним бил тирцуем». Что в этой крие указывает на возможность исправления негатива, превращение негатива в позитив, вот устранение зла от шейфуцию вехо, вот этого разгоняния, помните, выносят Тору из Арона Койдыша и засчитывается отрывок, в котором мы говорим о том, что, значит, просим Всевышнего, чтобы он врагов разогнал, ненавистников поравнял. Так вот, Михаприм, что в этой главе, в главе Ваикра, в частности, говорится, а это первая из глав книги Ваикра, где в общем плане очень большая часть текста всей книги посвящена жертвоприношениям. Первые две главы, они жертвоприношениям различного рода, посвящены практически полностью. Так вот, в главе Ваикра, в частности, говорится о жертвоприношениях, которые искупают неугодные поступки. И вплоть до того, что завершение недельной главы Ваикра, она завершается словами «Ашмо Вох». Это надо посмотреть в главу. К сожалению, так у меня не получится. «Согрешившую ей». Наверное, так. «Широй месала шлеймус де де изгабху хашухо ашмо лингейро», что намекает на полноту превращения тьмы «ашомох», то есть вот этой вот самой вины еврейской, в свет. «Умерумас гам бемаши косов», и что намекается также тем, о чем написано. «Выхол корвен минхосехо мелах тимлоих геймер». Тоже в этой же недельной главе дается указание «все жертвоприношения, все жертвоприношения солить». Во все добавляют соль. «Кейду ашемелах мимареку мивасам риру ле атаймо». Как известно, соль превращает, усиливает вкус пищи, превращает горечь во вкус. «Шезе уинен и запах ашухан гэре». Это тоже идея превращения тьмы в свет. Просто контекст этого пасука я не мог вспомнить. Какой там пасук-то в конце недельной главы Ваикра. Пасук такой: «Вихипер улова кигэмлиф не аваев нислахлу алахас микола шер ясэлли ашмо вох». И искупит за него коэн перед Богом и простится ему за один из всех поступков, которые он может сделать, чтобы стать виноватым этим поступком. Ну вот, с точки зрения Рэба, это такой обобщающий стих, который говорит, в принципе, о идее еврейской вины и о ее искуплении. Ну и, соответственно, о полноте искупления этой вины. Сноски, которые здесь дает Рэба, 88-я. 88-я, смотрим в тех сноски. «Олигайр маши косу бе автейрос паршес ваикра». И автейра де паршес ваикра. И надо обратить внимание на то, что говорится в авторе, на недельную главу Ваикра. «Махиси коу пшуэхо, ханан хатэйсэхо, шувейлай кигиал тихо». В книге пророка Ишайо приводится, в частности, стих: «Стер я, как тучу, грех твой, и как облако, преступление твое. Вернись ко мне, ибо я спас тебя». Ну, понятно, тоже идея абсолютно та же. Исправление греха, стирание греха, исправление греха, исправление ситуации, исправление тьмы, превращение тьмы в свет. Рэбе здесь ничего не расшифровывает, поэтому переходим к следующая ссылка по поводу завершения недельной главы Ваикра вот этим самым, что искупится все и простится ему за все, чем он может стать виноват, которая намекает на полноту превращения тьмы в свет. Рэбе ссылается на Ликут и Сихес, Хелек Зайн, в таком-то месте. И сейчас мы прочитаем довольно приличный отрывок из беседы Рэбе в этом самом Хелек Зайн, в седьмом томе Ликут и Сихес. «Бетхил за парша медубар». В начале недельной главы говорится «Ал дарга налис бейойсер». Это сиха, как нетрудно догадаться, сиха на недельную главу Ваикра в седьмом томе Ликут и Сихас. Вначале, кстати говоря, можно ее на сайте найти целиком наверняка, потому что седьмой хелок мы целиком проучили, по всей видимости. Как найти, правда, не знаю. В начале недельного раздела говорится про уровень крайне высокий, в соответствии с словами Раши, касающимися стиха. «Ваикра эл Мойша», «Воззвал к Мойше». Мы с вами уже говорили, что это уникальное такое место, когда не упоминается, кто к Мойше воззвал. Не говорится «Ваикро авая эль Мойше», «Ваикро авая лыким эль Мойше» или что-нибудь в этом духе. «Ваикро эль Мойше» пропускается имя Всевышнего с точки зрения Хасидуса. Это означает, что это воззвание, это призывание исходит от того уровня божественности, который не описывается даже именами. «Лыхол дибрис араша» объясняет Раши простой смысл. Лихол дибрас, лихол амирас, лихол ацивуем кодма крия. Каждому речению, каждому говорению, каждому приказу предшествует крия, предшествует взывание. То есть Всевышний вначале зовет Мойша, а потом уже приказывает, скажем. Вот это взывание, оно указывает, говорит, объясняет Раши, это лошен хибо. Это слово ваикра, оно указывает на любовь, на отношение Всевышнего к Мойше Рабейну в данном случае. И там иллюстрирует дальше Раши, иллюстрирует это примером из взывания друг к другу ангелов. И вот Всевышний обращается к Мойше Рабейну «Белошен хиба», то есть языком, который указывает на любовь к нему, расположение к нему. «Ваикра или Мойша, лошен хиба». «Бекрия казой амашму шель кодма эйнерак безман элогам бемайла». И в отношении подобного, к сожалению, не вполне понятно, в отношении подобного призывания смысл кодмо, предшествующего, к сожалению, на мой взгляд, надо для того, чтобы понять, что это за кодмо, необходимо, тем более, что рыба его выделяет, необходимо знать предшествующую часть сихи. Очевидно, в предшествующей части сихи рыба как-то обсуждал этот термин кодмо. Это предшествование не только во времени, элогам бемайла, но также предшествование, но это предшествование также и по смыслу, по достоинству. Крия лошен хиба ги гамкин инин бифны ацмой анайлы мина диборис. То есть, кодма, все, понятно, кодма крия. Каждому речению, каждому говорению, каждому приказу предшествует крия. И это крия ури. Я понимаю, конечно. И эта крия представляет собой выражение любви. Так вот, она предшествует речению, говорению, приказу. Все время мы встречаем в Хумыше фразы типа «Вайдабер», «Элоким Майдмойше», «Вайоймера», «Вайдмойше». Этому предшествует крия. Она предшествует, говорит Рэбе, не только в плане временном. Вначале крия, потом приказ. Вначале крия, потом высказывание, скажем, да? Она предшествует также с точки зрения майлы, с точки зрения достоинства. То есть это нечто предстоящее и превосходящее дальнейшее речение или говорение и так далее. То есть найлес – это идея отдельная, которая превосходит собой диберы, самиры, сцевуем в Торе. А довар мумен гаммика миках шинеймар ваикра бэфин стами. И это понятно также из того, что здесь в данном случае не говорится даже, кто призывает Всевышнего. Ребят, идите нафиг, а? Давайте, вот нафиг это там. Откуда не будет слышно, что вот это вот трёпа. Что здесь говорится просто ваикро эл Мойше, и не указывается, кто взывает к Мойше. Вэлой ваикро авая викадоэми. Киакрия шелхиба бо меакодыш боргу биацмей, потому что вот это взывание с любовью, взывание, выражающее любовь, оно исходит в данном случае не от Авая, не от Илайким, не от Авая Илайким даже, что еще выше, а исходит от самой сущности божественности. Кефиши гу найле аф мишем Авая, то есть из сущности, которая выше также имени Авая, и не, даже не только имени Авая, а выше всякой буквы имени Авая, всякой иголочки имени Авая, как сказано, дело и срамис бешу на исхуду. То есть того начала, которое не может быть, в отношении которого не может быть намеком даже какая-то буква или часть буквы. Румен. Вилу, бесейф. Ну, честно говоря, забодало. Ничего, могу закончить, в принципе, эту деятельность, или вы закончите эту деятельность. Вилу бесоева парша медубрал нефеш ки сехете.
В галут.
Я думаю, не в галут. Он же кто-то просил о козле искупления. Скидывали с балкона, привязав за ногу, да. Вилу бесоева парша медубрал нефеш ки сехете. Так вот, в продолжении раздела говорится о душе, которая согрешит. То есть, ну, как мы с вами сказали, глава начинается с вот такого высокого взывание, да, которое исходит вообще от начала, которое выше даже имен. То есть, ну вот, вроде говорится о любви к евреям, которая, ну, просто запредельной любви. А дальше говорится о душе, которая согрешит. И говорится здесь не про неумышленный грех, кебекам и ньоним кодми бы парша, как в каких-то там сюжетах, предшествующих этому в главе Эла, хедбемейзе, это говорится об умышленном преступлении. Валейзе хедмиду баркан, а о каком грехе говорит, это очевидно про завершение главы, о каком грехе говорится здесь? Умола мал башем. Мола мал – это вот умышленное преступление, которое выражается в, даже не знаю, честно говоря, ну, лимоль на современном языке – это злоупотребление своими полномочиями, скажем. А предательство по отношению к Бгидо, Хасве Шолом, Верахмон, Алислан, Бекодж Баругу, то есть мы вот предательство по отношению к всему, то есть вот на такой вот полному противопоставлению себя Всевышнему, наверное. В Йойсар Миках, в Нишбал Шекер, и более того, речь идет там, скажем, о в ложной клятве. В Афа Милима Ахрони Шибипарша Ген Леашома Бог, и также заключительные слова главы, которые мы с вами процитировали, вот для того, чтобы стать виноватой, там речь идет об Ашаме, Ашам. То есть, ну, о преступлении, этот глагол, он тоже указывает на преступление умышленное, сознательное, осознанное. Вейн муван, и непонятно. Арейшема парша ины нигбо рак мипнейши зоя отхолосо элэгу мивата эстойхана парша куло. Многократно Рэба объясняет, что название недельной главы – это не то, что первое слово, значащее в этой главе. Рэба часто объясняет, что если бы хотели мудрецы назвать эту главу как-то по-другому, они могли бы сдвинуть начало главы в конечном итоге. То есть подсунуть туда какое-то слово, которое больше подходит к содержанию недельной главы. Название недельной главы все-таки, как название любого предмета и как название литературного произведения, оно должно как-то вот в себе конденсировать общее содержание всего произведения, там в целом, скажем, название недельной главы, наверное, должно соответствовать всей главе в целом. Если бы мудрецы технически, это действительно всегда какие-то из первых слов, первые значащие слова главы. Но можно перенести в случае чего начало недельной главы куда-нибудь и выбрать другое слово. Адша милима ахрон, да, так вот, название недельной главы «Ваикро». А мы сказали, что это выражение высочайшей любви к евреям, которая только может быть со стороны самой сущности Всевышнего. Начало недельной главы «Ваикро», оно, получается, описывает, исчерпывает содержание недельной главы вплоть до завершающих слов «Ада мили махройнес». «Ваадрабам пней аклол шел наус силосан бесойфен сойфен бетхилосан ешли сойва парша кешер миюхатам бетхилосо ваикро лошен хибо». И более того, мы знаем с вами, что есть общий принцип концы проткнутого начала, начало в концы. Это означает, что, ну, скажем, в документе с наиболее ключевыми моментами являются шапка и подпись. Они связаны друг с другом очень сильно. Начало процесса подразумевает некий замысел, который реализуется именно в завершении процесса. Именно завершение процесса оправдывает вот этот путь, начавшийся в начале процесса. То есть это связанные между собой точки. Середина – это проходное место, как бы это средство для достижения цели или путь от замысла. А вот замысел и его реализация, они связаны между собой очень тесно, вплоть до того, что они в каком-то смысле смыкаются, как кесар малхус. Так вот, исходя из этого, у завершения недельной главы есть особая даже связь. Не то, что у всей главы в целом есть связь с названием главы, но у завершения главы есть особая связь с началом главы «Ваикра лошен хиба», то есть «Ваикра», которая выражает любовь. «Кейц это и тахен шамиль маахройна шибы парша с ваикра лошен хиба веахойсам, если это парша хэн лашома бог». Каким же образом тогда могло так получиться, что начальные слова главы – это «Ваикро эль Мойше», то есть это выражение в наивысшей любви, а завершение главы – это как раз про грех, причем умышленный, причем в самых таких вот, ну, в таких вещах противопоставленных, когда евреи вроде противопоставляют себя Всевышнему, такие вплоть до богоборчества как бы. А Хезбер, Лекешер, Шебейн, Тхилас, Апашла, Левейн, Сойф, Ноут, Лосен, Бесойф, Сойф, Бетхилосен, Давка, Лашема, Боус, Дойнес, Эйлушен, Нихпохмелес, Хис, Алидеев, Хипер, Геймер, Венислах. И с объяснением тут, судя по многоточию, Рэбе выпускает большой кусок сихи. Очевидно, это вопросы, которые поставятся где-то в начале или в середине беседы, а это уже ответ, который там в конце проходит, приходит после долгих объяснений, наверное. Тем не менее, связь между началом главы и ее завершением, то, в чем выражается вот это проткнутое в конце, в начало, в конце, заключается в том, что именно вот это лашома бог, вот эти вот умышленные преступления, которые превращаются в схиис, которые превращаются в заслуги благодаря вехипер гоим рабанислах, которые превращаются в заслуги благодаря тому, что коэн, это ну, начало заключительного пасука, который мы только что с вами прочли, коэн искупит за него и ему простится. Шаакапор веаслиха вхаамитис гика ашираз дойнес нэхпохим лисхиис. Что вот это вот настоящая капора, настоящая... Настоящее искупление, настоящее прощение заключается в, заключено именно в той ситуации, когда умышленные проступки становятся заслугами. Давка зеу асиум веахойсам шель ваикра лошен хиба. То есть именно, кстати говоря, вот здесь вот Рэбе и говорит, лисхиес без к, без как схиес, что они становятся как заслуги, а именно становятся заслугами. В буквальном смысле даже выделяет это слово. Давка зеу асиум веахойсам шель ваикра лошен хиба. То есть именно это и является завершением и запечатанием, как шапка документа и его печать, да, запечатанием. Запечатанием того, что начинается в недельной главе с такого вот, значит, оптимистического слова «ваикра», скажем, выражающего полноту любви евреев, Всевышнего к евреям. «Аль-едейках мизбатис ахиба амитис шлакон брол Исраэль». То есть, именно в этом и выражается, вот в такой возможности, даже умышленный проступок, который соотносится к области наиболее таких вот мрачных преступлений, скажем, духовных или материальных, о которых речь идет в конце главы Ваикра, именно их превращение в заслуги в результате того, что коэн искупит и простится, они и выражают великую любовь, величие, само истинное величие, истинность любви святого благословенного к евреям, ашер код малатейра, то есть их предшествование Торе, предшествование евреев Торе, так я понимаю. Угу. Код Малатейра, почему тогда Код Малатейра? А, потому что Махшевис Исруэль, потому что это взято из цитаты, где говорится о том, что замысел евреев предшествовал Торе, замысел в женском роде. Ашер мицад хиба зой арей авка ашер игуди ойверал мица из атейрас, что с точки зрения вот этой любви, даже если еврей приступает Тору, приступает заповеди Торы, вейс майса эйсов рахмон или слан, и совершает поступок, который достоин скорее не еврея, а Эйсова, не Якова, а Эйсова, «Гамаз веоевес Янкев». Также и тогда Всевышний, он любит, остается в своей любви к Якову. Кстати говоря, автора за прошлую нашу недельную главу, глава Ваишлах, недельную главу, которую мы сейчас читали, мы здесь идем вне расписания глав. «Веоевес Янкев». «Ашер бейгуди зе веакодышка». То есть, даже тогда, когда еврей совершает поступок Эйсова, Всевышний все равно продолжает его любить как Якова. Ту часть Якова в нем, которая остается все равно в целости и сохранности. «Веакодыш бору гу михапер веселеах лей алаш мейсов». И святой благословен он искупает и прощает ему его даже умышленные поступки, его проступки ашмейсом, ашому. «Адше аздейнес нехпохем лисхис». Вплоть до того, что также его умышленные преступления, они становятся как заслуги. Превращаются... Нет, не как заслуги, кстати, опять же. Превращаются в заслуги. «Некуда зой запху хашуха лангейра ве амэйфия бе паршес ваикра нермез вмеюхат бе посык влой сашбис мелых брисалы кехо ве геймерши бе паршес ваикро». Этот акцент, этот момент превращения тьмы в свет, который озвучивается, получается, в недельной главой Ваикра, намекается в особой степени стихом этой главы: «Пусть не уйдет, не прекратится соль союза всесильного твоего», и так далее. «Ал посук зэмэ вуэр беликутэй тэйра». В отношении этого стиха объясняется в «Ликутэй тэйра», имеется в виду книги Алтер Ребе. Шамелех никро брис элейкехо. Что вот это вот самое, что соль называется брис элейкехо, союз всесильного твоего. Кибешем элейким ешкун кув хов цируфим, поскольку в имени, у имени элейким есть 120 сочетаний букв возможных. Шемейхем йойникем эзахаюсом кув хов цируфим шель нойга, от которого питаются 120. Я сказал 120, правильно? 120 сочетаний букв с элыким, от которых питаются, от этих сочетаний, 120 сочетаний нойга. 120 сочетаний нойга, имеется в виду клипос нойга. Мепамаим кув хов цируфим эйлу шельшем элыким вешель нойген и церес бияхат меамило мар. И из вот этого, из удвоенности этих сочетаний, 120 элейким, 120 клипос нойга, образуется слово, образуется гематрия мар, 240, мемрейш, шеги по амайм кувхов, века хешбен амолек, и это гематрия, слово амалек. Велахен никра амелах брис элейкехо, и по этой причине соль называется брис элейкехо, союзом именно элейкима твоего. Киа мелах мамтике задинем везамерирус мара шербо мишем элейким. Поскольку соль, она услощает суды и горечь, 240 по гематрии мар, как мы сказали, не только амалек, но и мар горький. Кстати, надо запомнить, что амалек по гематрии мар. Ашербо мишем элейким, которая приходит из имени элейким. Продолжаем двигаться по тексту беседы. По тексту беседы. Умеру, да. Так. А, нет, не по тексту беседы, вот у нас еще сноски. Вихол коронных сахар. Девяностая ссылка. Мимарок мивасами амриру ле атаймо. Сказали мудрецы, это Зор Хелек Алеф в таком-то месте. Смотри подробно в Ликутей Тейра на недельную, на нашу недельную главу в таком-то месте. Соль, она очищает и облаговонивает горечь во вкус. Это идея превращения добра в свет. Но если я правильно понимаю, это ссылка на Ликутей Тейра, которую сейчас вкратце Рэбе пересказал, и здесь нас составитель отсылает в дополнение в конце главы. Мы туда, я думаю, не пойдем. Давайте прочтем Зор, текст Зор. Раби Аха Омар ксив ваикра лой сажвисмела брисал и кеха миал... Миал мин хосехо, алко карбанхон, так и в мелах. Сказал Раби Ахо, текзор хелекалев. Сказал Раби Ахо, написано, пусть не уйдет, не прекратится соль союза элекима твоего, с жертвы, с дара твоего, с минхи твоей, на всяком твоем жертвоприношении приноси соль. Вехиамай мелах. Элла бегинды умимаркуми васам рирлы атайму. А почему именно соль? О, а потому что, отвечает Раваха на свой риторический вопрос, а потому что соль, она очищает и ублаговонивает, как мы сказали, жуткое слово, конечно, получилось, горечь во вкус. Вэйла вавы бегин милхолу яхил алму лимизбал мриро. Если бы не соль, то не смог бы мир переносить горечь. У мелах их убри бризды алмока мкайома бей, и соль – это тот союз, благодаря которому существует мир, диксив Ирмио, ламингил, как написано в книге пророка Ирмио, им лой бриси еймом влойлот мхуке шимаем ворос лой самци. Если бы не союз мой днем и ночью уставов небес и земли, не положил бы я. Бегинках и карий брисалый кехо. И поэтому это называется, вот этот союз, который на который намекает соль, называется брисел и кехо, называется союзом твоего Элейким. Так. Ну, давайте минут на 10 задержимся и дойдем до конца пункта, хорошо? Попробуем. Продолжаем по тексту. Вехен бе автуре депаше заходишь, сиюм и хойсам акрия бихола шлыша с форим. И также во вторе, которая связана с парше заходишь. Потому что в данном случае нас интересуют все авторот, которые сопровождают и парше заходишь, и с новомесяч, субботу, которая выполнена новомесячье. Сим выходим от крежки, выходим, слышишь, оспорим. То есть автора, которая связана с Паша Заходиш, является таким образом завершением и запечатанием крии по всем трем свиткам Торы. В ней тоже есть фрагменты, которые связаны с вот этим устранением зла, превращением зла в свет, главное, что нас больше интересует, потому что мы все-таки обсуждаем вид служения, который мы связали с ангога-нисис, именно с вот таким чудесным порядком вещей, развития событий. Шинойсов ликах шибо лахары автеры депашес пару. В дополнение к тому, что она приходит после чтения авторы раздела красной коровы. Авши парши заходишь, рочходишь, нисен койдемес лисейфа сапара бешейни бенисен, несмотря на то, что раздел, связанный с месяцем, парша заходишь, в новомесячье Нисана читается, он предшествует сжиганию коровы второго Нисана. Кидей ли газгер сестрой ли тагер шияйсу писхэхэм бетааро. А зачем читается раздел с коровой? Мы с вами говорили, четыре раздела. Значит, есть раздел парша с пара, а есть раздел парша заходишь. Так вот, зачем читается парша с пара? Для того, чтобы напомнить евреям, что они должны приносить свою пасхальную жертву в чистоте. Медувар бы автоира ацмо и десыни на капора. В самой авторе говорится об искуплении. Гу аноси ясы захатос геймел и хапер биат бейс Исроэл. Он, в смысле, там под этим он подразумевается глава народа, он должен принести жертву для того, чтобы искупить за весь еврейский народ. Ссылки все у нас пока идут, такие ссылки на текст. «Вехитейса эза мигдеш вехипартем эза байс». И очистишь, не греби, пожалуйста. «И очистишь святилище и искупишь за дом». То есть, вот, ну, речь идет об искуплении, очищении, искуплении и так далее, да? Велеахары, а в той роде паша заходишь, майсифим, бешабас, роишходишь, нисен, посу, кришн, веахарн, а в той роде шабас, порша, бешабас, роишходишь. Согласно нашему обычаю, ну, так как две авторы не прочитать, значит, как делают? Ну, это довольно распространенный случай, еще есть несколько ситуаций, довольно часто так получается. Если на самом деле по-хорошему бы с этим днем, не по-хорошему бы, вернее, а связаны с некоторым днем, с некоторой субботой, с, скажем, несколько событий, с которыми связаны, с каждым из которых связана своя автора, то тогда читают во вторую, и к ней вдобавок первый и последний стих из авторы, вот, которую не прочитывают в этой ситуации. Значит, здесь мы читаем с вами автору на парше заходишь и добавляем к ней первый и последний стих из авторы, и за вторые шабас, который совпал с новомесячем. А посука ахран бисэйфер Ишайогу, так вот, заключительный посук в книге пророка Ишайогу, шибой медубра бейнин билти росы, вегови дараейн лихол мэл лихол босор, где говорится о неугодной вещи, и будет поражение всей, по всякой плоти. Эло шелиейс сием вихойсем, а кол гойле хахара хисум. Но вот этот стих мудрецы решили за ним, как раз таки, помните, мы говорили, что Тора стремится закончить позитивным. Так вот, мудрецы решили этот стих зловещий, который в этом тексте из Ишайоу завершает повествование, они за него, за ним решили поставить еще один пасук, который будет хорошо звучать, который будет более оптимистичным. «Элошельёсим сием выходим, а колы харакисум». Но поскольку это завершающий пасук, а все идет за запечатанием, заключительный пасук книги Ишайоу, а само имя Ишайоу указывает на Ишуя, то есть на освобождение, шикулей нехмосо. И как сказали наши мудрецы, вся книга Ишайоу – это книга утешения. А алкейн цорих лоймер шероймес алашлеймус деизгабху хашухалингейро. Надо сказать, мы вынуждены сказать, что и этот стих, он несет в себе некоторое, несет в себе позитив. Какой позитив, раз вся книга утешения, намекает на полноту превращения тьмы в свет, умудгаш бегилуй баасиюм бедовартой ванирова анигла лидей зэши хойзрам и кофе на посох шелефонов. И выражается это в раскрытой форме тем, что в результате мудрецы приняли решение, стих, который предшествует вот этому стиху, насчет того, что будет, значит, всякой плоти будет худо, придется худо, повторять предшествующий этому стих, который оптимистичен. «Выгой, медыхойдеш бахачой, медышабас шабаты, йовый колбосу лиштахвы лифонай омаравая». И будет из месяца в месяц, и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть, преклониться предо мной, распостереться предо мной, сказал Бог. То есть и в авторе, и в книге пророка Ишайоу, и в авторе, после заключительный стих, он говорит о превращении самого низа, даже умышленных проступков, каких-то ужасов и кошмаров, и тьмы, превращения в святость и в свет.